новостями дня нас знакомит Евгения Мельникова. Погода в Москве в эти минуты плюс 13 градусов, небольшой дождь, днем до плюс 21 и пасмурно. В Санкт-Петербурге ясная и солнечная погода, плюс 22, плюс 24 градуса. Вот что вас ждет далее в утренней программе «Время свободы». Сегодня и завтра на Украине и в России отмечают 300-летие Полтавской битвы. С новой силой разгораются споры историков и политиков по обе стороны границы о значении этого события. В России уже в ноябре начнут массовое производство вакцины от гриппа H1N1. В Москве готовится к приезду директора Всемирной организации здравоохранения, объезжающей с инспекцией страны мира. КПРФ проиграла борьбу за Сталина на улицах Воронежа. Власти города убрали с улиц плакаты, посвященные празднованию его 130-летия. И вернемся к центральной теме сегодняшнего утреннего эфира «Свободы». Что будет дальше с расследованием убийства Анны Политковской? Какова вероятность, что новый состав присяжных после отмены оправдательного приговора вынесет иной вердикт? Удастся ли в итоге привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков этого преступления? Мнение участников судебного процесса, экспертов и жителей российских городов. В России и на Украине сегодня и завтра отмечают 300-летие Полтавской битвы, ключевого события Северной войны, в котором главным противником коалиции, возглавляемой Петром Великим, была Швеция. Северная война, закончившаяся только через 12 лет после Полтавы, выдвинула Россию в разряд европейских великих держав, дала ей выход в Балтийское море и предоставила Петру возможность превратить Московское царство в империю. Как воспринимают этот юбилей украинские политики и обычные граждане? Из Киева передает наш корреспондент Владимир Вахненко.
Для президента Украины Виктора Ющенко историческое сражение под Полтавой станет поводом, чтобы отметить военно-политическое выступление гетьмана Мазепы и 300-летие Украинско-Шведского союза. Иван Мазепа со своими казаками вынужден был примкнуть к войскам шведского короля Карла XII, поскольку, подчеркивают историки, русский царь Петр I покушался на суверенитет Украины. Переход гетьмана на сторону шведов называет предательством лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович. Он собирается с Россией отпраздновать ее триумфальную победу в Полтавской битве. А соратники премьер-министра Юлии Тимошенко считают, праздновать этот юбилей вместе с россиянами – то же самое, что предложить России отмечать вместе с японцами годовщину сражения при Цусиме. Это мнение разделяют и в парламентской фракции «Наша Украина. Народная самооборона». Результаты Полтавской битвы привели к потере остатков украинской независимости, говорит депутат Верховной Рады от НУНЦ Олесь Даний.
Для Украины одной из героических страниц есть попытка создания независимого украинского государства в конце гетманства Ивана Мазепы. К сожалению, на тот момент эта попытка была подавлена силой российского оружия. Для россиян Полтавская битва есть положительные страницы. Это дало возможность России еще на 2 столетия фактически удерживать Украину в рамках своего государства. Но для Украины это трагическая история, это просто неудавшаяся очередная попытка создать свое государство, которое закончилось кровавой расправой, утратой определенных полномочий, человеческими жертвами, полностью под корень уничтожением столицы гетманской. И говорить, что можно праздновать трагедию, ну, конечно же, не приходится.
Тем не менее, как показывают социологические исследования, праздновать победу русских над шведами собираются 44% украинцев, и только 9% считают Полтавскую битву поражением. Неоднозначным остается и отношение на Украине к Ивану Мазепе. 27 июня огромного гетьмана планировали установить на Соборной площади Полтавы. С протестом выступил МИД России. Пытаясь переписать совместную российско-украинскую историю, власти Украины не столько объединяют свое общество, сколько раскалывают его, убеждены в российском внешнеполитическом ведомстве. В Киеве расценили это заявление как вмешательство во внутренние дела государства. Однако местные власти решили повременить с установкой памятника, который, по словам мэра Полтавы Андрея Матковского, в день юбилея сражения может отпугнуть российских туристов. Иван Мазепа должен появиться на главной площади Полтавы накануне 24 августа, Дня независимости Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас взгляд из России. Полтавское сражение не только важнейшее событие российской военной и политической истории, но и неотъемлемая часть российского исторического сознания, по крайней мере, после Ломоносова и Пушкина. Об этом говорит известный петербургский историк, автор многочисленных работ о Петровской эпохе Евгений Анисимов.
И для русского поисторического сознания, и для европейского значение Полтавы. Ну, вообще, название прежде малоизвестного украинского города Полтава вообще по-особому звучит в России. Это не просто топоним, а обозначение громадного исторического явления, символа и даже имени. Подобно тому, как англичанин услышится такое же в слове Трафальгар, Ватерлоо, а француз Аустерлиц, Ваграм, Верден. С 1709 года Россия стала великой державой. В этом самое главное значение Полтавы. Она вышла на международную арену как империя, как крупный международный игрок, с которым вынуждены были, нравиться или не нравиться, считаться соседи ближние и дальние.
То, о чем говорил историк Евгений Анисимов, относится скорее к дореволюционной России. Сегодня на постсоветском пространстве Полтавская битва, как и любые другие исторические события, имеющие отношение к территории бывшего СССР, превратилась в предмет политических манипуляций, к тому же часто и невежественных. Ярчайший пример тому – сама дата празднования юбилея битвы. 27 июня – это по-старому, а не по-новому стилю. На самом деле следует отмечать 300-летие Полтавы 8 июля. Полное безразличие даже к столь важному факту говорит и об отношении нынешних идеологов к тому, что было на самом деле. И российских, и украинских патриотов занимают споры о том, кто такой малороссийский гетман Мазепа, переметнувшийся от Петра к шведскому королю Карлу XII. Вместо того, чтобы оценивать действия Мазепы с точки зрения его времени, гетмана, в зависимости от политической ориентации, называют то отцом украинской независимости, то, напротив, предателем. Говорит Юрий Шиповал, сотрудник Института политических и этнонациональных исследований Академии наук Украины.
Полтавское это явление, Полтавская битва, полтавский эпизод, как хотите, конечно, вещь интереснейшая и принципиально важная. Почему? Потому что здесь мы имеем очень ясное, четкое переплетение как минимум трех сил. Видим Украину как бы в разных контекстах. С одной стороны, это совершенно очевидно российский интерес, и это Петр и Мазепа, которому Петр доверял, и Мазепа, как известно, 21 год был гетманом Украины. А с другой стороны, мы видим вот то, что сейчас модно называть европейским вектором развития Украины, евроинтеграционным процессом, это вот этот политический роман с Ивана Степановича Мазепы с Карлом XII. Вот я думаю, что это и подогревало, и подогревает, и будет, по-видимому, подогревать интерес вот к этому непростому явлению Полтавской битвы. Если кто-то из тех, кто слышит нас хотя бы раз, был на Полтавщине и был в музее Полтавской битвы, то он сразу увидит очевидный нонсенс и однобокость, даже примитивизм в подходах к этой битве, которые исповедовались, к сожалению, раньше.
О 300-летии Полтавской битвы, которая будет отмечаться в России и на Украине завтра, 27 июня, говорил сотрудник Института политических и этнонациональных исследований Академии наук Украины Юрий Шиповал. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главные новости к этой минуте.
«Радио Свобода». Новости.
Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки, как ожидается, выступят сегодня с осуждением насилия в Иране. В Лос-Анджелесе в возрасте 50 лет умер Майкл Джексон, всемирно известный американский эстрадный певец. Сегодня Международный день в поддержку жертв пыток. В российских городах правозащитники проводят акции протеста против насилия в тюрьмах. Европейский суд по правам человека признал власти России виновными в нарушении прав заключенных. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 20 копеек, евро 43 рубля 57 копеек. Следующая сводка новостей на наших волнах через 15 минут. Сегодня в час дня не пропустите в прямом эфире «Свободы» программу «Час прессы». День рождения Михаила Ходорковского, 26 июня. За решеткой он его будет отмечать уже в пятый раз. Второе дело ЮКОСа. Обсуждают председатель Российского комитета адвокатов за права человека, адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт и шеф-редактор интернет-издания ЗАГС.ру Михаил Шевчук. Ведущий Виктор Резунков. А мы в утреннем эфире «Радио Свобода» продолжаем знакомить вас, уважаемые слушатели, с самыми интересными статьями в сегодняшних российских газетах. И делаем это с помощью нашего обозревателя Михаила Шевелева. Он сейчас снова в нашей студии. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Еще одна из тем, о которых мы в самом начале нашей программы упомянули, и которая наверняка заинтересует широкую аудиторию, не только слушателей «Радио Свобода», но и вообще всех российских граждан, это намерение Федеральной таможенной службы резко снизить порог, после которого необходимо платить налог с товаров для личного пользования, привезенных из-за границы или купленных за границей, например, в интернет-магазине.
Проще говоря, будьте теперь аккуратны, когда что-то покупаете для себя за границей, либо лично, либо по интернету. Беспошлинно можно будет ввести разные, разве что сувениры, а за товары на сумму более 20 тысяч рублей придется доплатить. Такие изменения Федеральная таможенная служба предлагает внести в таможенный кодекс. Об этом подробно рассказывает газета «Ведомости» в материале под названием «Против шопинга». Речь идет о том, что на сайте Федеральной таможенной службы появилось около десятка подготовленных этим ведомством поправок в таможенный кодекс. 19 из них не представляют большого интереса, а вот один может затронуть всех, кто часто путешествует или пользуется интернет-магазинами. Разработчики поправки предлагают снизить беспошлинный порог с действующих 65 тысяч рублей до 20 тысяч. Еще один законопроект предлагает снизить стоимость посылок, за которые не надо платить пошлину, с 10 тысяч рублей до 5 тысяч рублей. Какой порядок действует сейчас? Таможня самостоятельно определяет предназначение товара, исходя из его характера и количества, а также частоты поездок за границу. Беспошлинно можно ввести товар стоимостью до 65 тысяч рублей и весом до 35 килограмм. 30% от таможенной стоимости придется заплатить за товар весом до 200 килограмм и стоимостью до 650 тысяч рублей.
То есть в эту категорию практически попадают все популярные товары, которые россияне часто приобретают за рубежом. Ноутбуки, сотовые телефоны и так далее.
Практически, да. Зачем нужны новые поправки с точки зрения Федеральной таможенной службы? Это объяснил анонимный собеседник газеты «Ведомости». Поправки необходимы, чтобы отсечь челноков. Но никто не будет брать пошлины, если человек везет несколько вещей для себя. Инспектора умеют отличить челноков. Возникают два вопроса. Зачем, собственно говоря, так уж надо отсекать челноков? А второй вопрос, что так уж умеют отличать инспектора? На этот вопрос, кстати говоря, есть ответ в газете «Ведомости». Собеседники этого издания утверждают, что на таможне доказать что-либо практически невозможно. Если купил 5 пар перчаток, то 5-ю придется оставить в подарок таможеннику для того, чтобы 4 остальных смогли благополучно преодолеть границу. Вот такие нововведения предлагает Федеральная таможенная служба. Единственная надежда на то, что пока этот проект находится на стадии идеи.
Спасибо. С самыми интересными статьями в сегодняшней российской прессе нас ознакомил Михаил Шевелев. А утренний эфир программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Борис Немцов призывает американский истеблишмент выступить в защиту прав человека в России. Какова ближайшая перспектива американской мировой экономики? Умер Майкл Джексон. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Нью-Йоркском совете по международным отношениям выступил Борис Немцов. Главный сюжет его беседы с американскими дипломатами и политологами – перспективы американо-российского саммита. На встрече побывал Ян Рунов.
Беседу вел бывший советник Белого дома и Министерства обороны Соединенных Штатов Дэниел Синор. На вопрос, чего он ждет от визита президента Обамы в Москву и каковы сейчас перспективы американо-российских отношений, Немцов ответил.
Обама
ввел новое определение в американо-российские отношения – resetting, то есть установление новых отношений. В России это слово переводят как «перезагрузка отношений». Пока не ясно, что под этим подразумевается. Президент Обама сказал, что демократия, права человека, свобода слова – универсальные принципы. Не уверен, эти принципы универсальны для западного мира, но для Путина это угроза его власти. Его основные принципы – это власть, деньги и бизнес. Если президент Обама не заявит о фундаментальных ценностях демократии, то вряд ли курс на новые отношения окажется успешным. Если не будет общих принципов, не будет и взаимного доверия. Если не будет взаимного доверия, невозможно будет достигнуть компромисса. Очень важно президенту Соединенных Штатов также понять, кто все-таки руководит Россией. По российской конституции страной руководит президент. Но на самом деле власть остается в руках Путина. Мне в интервью Немцов дал такой совет американскому президенту.
Если Обама готов отказаться от убеждений, в том числе и публичной части, мне кажется, что это будет для него лично абсолютный провал. Он не должен себя вести как старший брат, но говорить, что, ой, извините, мы стесняемся говорить про права человека и конкуренцию, значит демонстрирует слабость.
Какой вывод из выступления Немцова сделал американский политолог Дэниел Синор? Я думаю, что предоставляется очень важная возможность для президента Соединенных Штатов помочь укреплению позиции как Дмитрия Медведева в качестве президента, так и оппозиции внутри России. Президент Обама должен встретиться с лидерами демократической российской оппозиции. Он не должен допустить, чтобы премьер-министр Владимир Путин доминировал во время московского саммита. Это станет важным сигналом России и всему миру, что в глазах Белого дома Медведев – глава государства. И это придаст сил Медведеву внутри России, где пока считают, что настоящая власть в стране принадлежит Путину. Это был Дэниел Синор, бывший советник администрации Буша, научный сотрудник Совета по международным отношениям.
Это был Ян Рунов. Американские финансовые рынки испытали в четверг неожиданный прилив энтузиазма. Поводом для этого стала мелкая статистическая сенсация. Как выяснилось, падение американской экономики в первом квартале составило не 5,7% годовых, а 5,5%. 0,2% хватило, чтобы резко поднять настроение и вернуть веру в надвигающееся экономическое выздоровление трейдерам и инвесторам, веру, казалось бы, утерянную в последние дни. Однако, как предупреждают многие экономисты, эти цифры могут ввести в заблуждение, а резкие рыночные перепады могут быть предвестником падения курсов акций. Прокомментировать ситуацию я попросил профессора экономики, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
На самом деле, пока что все экономические показатели отрицательные. Валовый внутренний продукт упал в первом квартале на 5,5%. Все ожидают, что когда появятся данные за второй квартал, который сейчас кончается, тоже будет продолжаться падение. Хуже всего то, что в первом квартале 2009 года оказалось, что инвестиции упали на 37%. То есть это сопоставимо по масштабам с тем, что происходило в сходные периоды во время Великой депрессии. Все остальные показатели, то есть потребление, экспорт, они лучше, чем были во время Великой депрессии, но падение инвестиций катастрофическое.
Ваша интерпретация, в общем, противоречит популярным сейчас прогнозам о здоровых побегах, зеленых ростках, которые многие якобы разглядели в экономической картине.
Разговоры о зеленых ростках – это администрация президента Обамы. А моей интерпретации здесь нет. Есть заявление Федеральной резервной системы на заседании в конце июня 2009 года единогласно отчет Федеральной резервной системы говорит о том, что рецессия будет глубокой и затяжной, никаких сигналов оздоровления экономики пока нет, и вот такое движение на дне будет продолжаться.
Что ждет Россию? Ведь там уже проявляются приметы кризиса, знакомые ей по концу 90-х. Неплатежи, задержки зарплат.
В общем-то, по размерам падения валового внутреннего продукта сейчас уже в России падение глубже, чем оно было после кризиса 98 года. Растут неплатежи по заработной плате, растут неплатежи между предприятиями, инвестиции полностью прекратились, поэтому в России рецессия в любом случае будет более затяжной, чем на Западе.
Это был профессор экономики Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы возвращаемся к актуальным российским новостям. Начало массового производства вакцины от гриппа H1N1 в России ожидается в конце октября. Такое заявление сделал директор НИИ «Грипп» Олег Киселев, один из разработчиков этой вакцины, на пресс-конференции. Она посвящена приезду в Россию директора Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен, которая с рабочим визитом объезжает все страны мира. Делегация ВОЗ делает это, чтобы проверить степень готовности национальных систем здравоохранения к вероятному уровню ухудшение ситуации с новым гриппом осенью, рассказывает наш медицинский обозреватель Ольга Беклемищева.
Новые международные санитарные правила, принятые в 2005 году, дают Всемирной организации здравоохранения право и обязанность предупреждать о глобальных угрозах в области защиты здоровья людей и координировать усилия национальных правительств в этом вопросе. Поэтому объявление о пандемии свиного гриппа – это первая в истории цивилизации попытка совместных действий по предотвращению эпидемической угрозы. Этим она интересна, потому что серьезной опасности пока нет. Рассказывает Марк Данзон, генеральный директор Европейского бюро ВОЗ, прибывший в Москву вместе с Маргарет Чен.
Генеральный директор ВОЗ, госпожа Чен, объявила шестую фазу пандемии, которая означает, что вирус уже распространяется глобально во всем мире.
Just to speak of the European region,
что касается европейского региона, в 30 странах из 53 он уже есть. А сама шкала
of the epidemic,
не описывает опасность
pandemic,
эпидемии или пандемии. Грипп представляет умеренную опасность.
That is today.
Но это на сегодня. Мы сознаем, что вирус H1N1 может быть непредсказуемым. Это означает, что сегодня он может быть мягким.
Tomorrow it could be more dangerous.
А завтра может стать гораздо более опасным.
Не будет ли выделение на новый грипп больших общественных средств стрельбой из пушки по воробьям, учитывая его сравнительно низкую летальность, спросила я. Директор Европейского бюро сказал, что его обязанность – это честно предупредить, куда мы движемся, а не выбор делать. То есть решение о создании и производстве вакцины против нового гриппа примут национальные правительства, они же его и оплатят. В России, по оценке господина Данзона, высокая степень готовности к борьбе с пандемией. Как заявил Олег Киселев, директор НИИ гриппа.
Могу вам сообщить, что на сегодняшний день несколько институтов и производство микрогена уже заняты реальной подготовкой вакцины. Вот вакцинные вирусы поступили по линии Всемирной организации здравоохранения. Поэтому с точки зрения научного обеспечения и помощи Всемирной организации здравоохранения, здесь, так сказать, у нас, в общем, проблем нет.
Особую опасность, по мнению экспертов ВОЗ, новый грипп будет представлять для людей моложе 25 лет и для людей с такими хроническими заболеваниями, как диабет, сердечная недостаточность, ожирение. Так что в октябре, когда вакцина будет готова, все на прививки. Пока ее цена прогнозируется в пределах от 120 до 150 рублей. Школьникам и пенсионерам в соответствии с национальным календарем прививок бесплатно. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 2 часа дня не пропустите на наших волнах российский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. «Кинотавр» про уродов и детей. Часть 2. Анна Ахматова и Сая Берлин. Книга «Исламоведение». Выставка «Львы, грифоны и переплуты». Российский час «Поверх барьеров». 2 часа дня по московскому времени. А в следующей половине часа утренней программы «Время свободы» мы вернемся к главной теме сегодняшнего утреннего эфира. Новый поворот в деле Анны Политковской. Верховный суд отменил оправдательный приговор по этому делу. Кроме этого, 1 июля в Государственном театральном и концертном зале Грозного откроется выставка под названием «Хадж Ахмад Хаджи». Это портреты Ахмада Кадырова, работы российского художника Алексея Беляева-Геновта, комментарий Елены Фанайловой и репортаж из Воронежа. Почему власти города все-таки убрали с улиц плакаты, которые коммунистическая партия развесила к 130-летию Иосифа Сталина. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Лос-Анджелесе умер Майкл Джексон, всемирно известный американский эстрадный певец. По информации полиции, Джексон был доставлен в больницу с остановкой сердца. В Сунжинском районе Ингушетии в перестрелке с милиционерами убит боевик, еще двое ранены. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки, как ожидается, выступят сегодня с осуждением насилия в Иране после президентских выборов и призывом к иранским властям разрешить кризис демократическим путем. Сегодня отмечается Международный день в поддержку жертв пыток, провозглашенный Генассамблеей ООН в 1997 году. В российских городах пройдут правозащитные акции. Европейский суд по правам человека признал власти России виновными в нарушении прав заключенных. Суд в Подмосковье огласит сегодня меру наказания предпринимателю Борису Березовскому, проживающему в Великобритании. В четверг суд признал его виновным в хищении средств «Логоваза» и «АвтоВАЗа». Президент России Дмитрий Медведев прибывает сегодня с визитом в Анголу. Это последний пункт его поездки по странам Африки. Ранее он посетил Египет, Нигерию и Намибию. Командующий силами НАТО на юге Афганистана Марк де Круев заявил, что в скором времени будут активизированы операции против талибов в провинции Гельмент и городе Кандагар. Парламент мусульман Хорватской Федерации Боснии избрал новым премьер-министром Мустафу Муэзиновича. Суд в Болгарии освободил из-под стражи бывшего премьер-министра Косово Агима Чеку, арестованного на этой неделе по требованию Сербии.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Военная коллегия Верховного суда России отменила оправдательный приговор по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Судьи решили, что во время рассмотрения этого дела в Московском окружном военном суде с участием коллегии присяжных было допущено множество процессуальных нарушений. Теперь дело будет возвращено на новое рассмотрение новой коллегии присяжных. Но дети Анны Политковской убеждены, что дело нужно было отправить не в суд, а на дополнительное расследование, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
О намерении добиваться отмены оправдательного приговора государственные обвинители заявили сразу же после его вынесения в феврале этого года. По их мнению, коллегия присяжных, рассматривавшая дело об убийстве Анны Политковской, изначально была настроена тенденциозно. В доказательство этого прокуратура привела историю с заседателем Евгением Колесовым, который в самом начале судебного разбирательства вышел из состава коллегии, а потом рассказал в эфире «Эхо Москвы», что присяжные вовсе не были заинтересованы в рассмотрении дела за закрытыми дверями. Говорит государственный обвинитель Вера Пашковская.
Но почему говорили о тенденциозности в связи с публикациями, которые были уже после процесса, когда присяжные заседатели пришли в редакцию «Новой газеты» и сказали, что из-за ситуации с присяжным Колесовым у них возникло изначально предубеждение, они нам не доверяли с самых первых слов. Мы же в процессе не знали о таком мнении, мы не могли у них выяснить, доверяете вы нам, присяжные заседатели, или нет.
Кроме того, в своем протесте представители прокуратуры указали, что подсудимые и их адвокаты рассказывали при присяжных о применении следователями недозволенных методов, касались процессуальных моментов, а этого делать нельзя. Адвокаты возражали, говорили, что оправдательный вердикт присяжных обоснован и вынесенный на его основании приговор абсолютно законен. Потерпевшие дети Анны Политковской тоже просили суд оставить приговор в силе, говорит их адвокат Анна Ставицкая.
Мы полагаем, что оснований для отмены вынесенного приговора не было. Мы каждый день присутствовали в судебном заседании, видели, слышали те доказательства, которые представляли стороной обвинения, и полагаем, что те доказательства, которые были представлены следствием в суд, были оценены присяжными, и никакого другого решения на основании тех доказательств, которые следствие представлено, присяжные и вынести не могли. Поэтому достаточно логичный результат этого дела был именно оправдательный вердикт.
Тем не менее, военная коллегия Верховного суда России посчитала, что приговор подлежит отмене. Кассационное определение почти дословно повторяет протест прокуратуры. По мнению коллегии, председательствующий в процессе должным образом не реагировал на нарушения, а они, между тем, могли способствовать возникновению присяжных предубеждений и, как следствие, повлиять на существо вынесенного ими решения. Теперь дело будет направлено на новое рассмотрение, но с учетом намерения адвокатов обжаловать определение военной коллегии в президиуме Верховного суда, можно предполагать, что повторные слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской начнутся не раньше октября. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Политковская мешала вешать лапшу на уши о положении дел на Кавказе, за что и была убита компетентными асами с ледорубных времен, не привыкшими оставлять ни следов, ни свидетелей. А суд над кавказцами, якобы причастными к этому делу, это развешивание все той же лапши. Так считает один из наших слушателей, которых мы сегодня спрашивали, будут ли наказаны заказчики и исполнители убийства Анны Политковской. А вот что ответили на этот вопрос жители Оренбурга, с которыми поговорила наш корреспондент Елена Стрельникова.
Нет, ну, обычно это дело всегда спускается почему-то на тормозах в нашем государстве. Видимо, определенные какие-то лица в нашем государстве не заинтересованы в высшем эшелоне власти.
Ну, если это заказное убийство, то вряд ли.
Ну, я думаю, что все возможно. Думаю, что внутренние органы с этим делом разберутся и найдут виновника преступления.
Мне кажется, нет. Ну, тут все так. Мне кажется, завязано глубоко и высоко.
Это же зависит от того, там кто слушает, сидит. Может, кто-то следующий придет.
Так бы, конечно, хотелось, но ведь как много уже было таких дел, и Результат?
Сомневаюсь. Примеров столько на сегодняшний день, что эти громкие заказные убийства. Ничего. Вряд ли.
Думаю, если постараются, конечно. Тем более, это такая знаменитость.
Скорее всего, нет. Сейчас занялись убийством царевича Дмитрича. Дмитрича. Вон, там легче ковыряться, чем здесь. Их уже сколько не раскрытых.
Зачастую убийства остаются не найденные убийцы в конечном итоге. Это редко, когда находят убийц, истинных убийц. Или находят там, например, убийц, но не находят заказчика в конечном итоге. Мне кажется, это так и останется. А разве у нас мало известных личностей было убито? Листик, пожалуйста. Влад. Также и не найден, и уже поболее лет прошло. Так же, мне кажется, и в этом случае так же будет.
Не знаю, мне кажется, что не получится. Ничего.
Ну, такого, мне кажется, преступление не будет ни, как бы, не наказано.
За ее репортаж за Чечню, за Ингушетию с Осетией, я бы сам все перевернула задом наперед.
Заказчиков и исполнителей надо наказывать?
Ну, в принципе, убийц и заказчиков всегда надо наказывать.
Ну, я думаю, что навряд ли. Они, наверное, под таким серьезным прикрытием. Не факт, что они были убийцы. Сейчас у нас здесь все может быть. Поэтому справедливости вот в России, так сказать, я не очень оптимистично настроена.
Не знаю, вряд ли. Бесполезно.
Так, на вопрос, будут ли наказаны заказчики и исполнители убийства Анны Политковской, отвечали жители города Оренбурга.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в утренней программе «Время свободы» рубрика «Не только политика. Новости и комментарии». 1 июля в Государственном театральном и концертном зале города Грозный откроется выставка под названием «Хадж Ахмад Хаджи». Это портреты Ахмада Кадырова, работы российского художника Алексея Беляева-Геновта, одного из лидеров националистической организации «Евразийский союз молодежи». Комментирует Елена Фанайлова.
Современный художник Алексей Беляев-Гинтовт всегда интересовался образами власти. Беляев хорошо покупается богатыми людьми в Москве, что, видимо, характеризует их как людей с аналогичными интересами. Золотой или серебряный фон, черная и красная типографская краска, классический рисунок, отсылающий к сталинскому и фашистскому большому стилю. Несколько лет назад Гинтовт показывал триптих под названием «Грозный». Две картины изображали руины чеченской столицы, а в центре находился монументальный царь Иван. Как читать эту работу? Как восхищение сильной рукой или как осуждение власти? Точно так же нельзя определенно сказать, чего больше в работах «Братья и сестры» и «Родина-дочь», за которую Беляев получил премию Кандинского. Скандал в искусствоведческой среде разразился страшный. Художники от Осмоловского до группы «Война» пикетировали премию, протестуя против включения протофашистского дискурса в официальный контекст. Зато есть абсолютная смысловая определенность в националистических плакатах, которые Беляев делает для партии. И определенность в отношении к Ахмаду Кадырову. Он воспет художником в лучших традициях соцреализма и романтического модерна. Созданный черным на золоте образ Ахмада Хаджи героический. Это государственный муж и религиозный лидер, любящий отец и дед. Государство – это я, власть упоительна, поскольку сильна. Это восхищенное послание Беляева прочитывается легко. Но здесь я вспоминаю другой текст. «В Европе холодно, в Италии темно. Власть отвратительна, как руки Бродобрея».
Елена Фанайлова комментировала новость об открытии в Грозном выставке Алексея Беляева-Гинтовта с портретами Ахмада Кадырова. А в утренней программе «Время свободы» у нас сейчас репортаж из Воронежа. Отсюда последние дни поступали новости о развитии скандала, связанного с подготовкой к празднованию 130-летия со дня рождения Сталина. Естественно, это все было организовано Коммунистической партией России, но власти города пытались всячески препятствовать этим празднованиям. В частности, наконец-то им вчера удалось снять со всех улиц большие билборды с плакатами, на которых Сталин был изображен в мундире генералиссимуса. Но коммунисты протестуют и требуют убрать билборды с изображением Владимира Путина, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Воронеже Михаил Жеребятьев.
Накануне Дня памяти и скорби, 22 июня, в разных местах Воронежа на десятки рекламных щитов появилось изображение Сталина в мундире генералиссимуса с надписью второй части знаменитого лозунга военного времени «Победа будет за нами». Первая, как известно, рассказывала о том, что враг будет разбит, и напоминанием о 130-летии со дня рождения советского вождя. Вскоре выяснилось, что к инициативе причастна КПРФ, которая планирует, как рассказали сами воронежские коммунисты, организовать подобную кампанию по всей стране. Почему ее старт был дан именно в Воронеже? В связи с этим чаще всего говорят о приближающихся выборах в областное законодательное собрание и муниципальные органы власти. Естественно, появление изображения Сталина, имеющего как сторонников, так и противников в российском обществе, вызвало самые разные оценки. Руководитель Воронежской организации историко-просветительского общества «Мемориал» Вячеслав Битюцкий поделился с «Радио Свободы» своими соображениями.
Победа будет за нами. К кому это вообще, говоря, относится? Сталину вроде бы уже поздно ему кого-нибудь побеждать. А разве что к тем, кто этот плакат вывесил. Значит, нужна опять победа. Над кем, собственно говоря?
Городские власти поспешили распорядиться о снятии изображений советского вождя, объявив, что в соответствии с законом оно не является рекламой, поскольку не направлено на благотворительные и общественно полезные цели, а также не обеспечивает интересов государства. В связи с чем коммунисты указали на то тут, то там встречающиеся изображения мэра Воронежа с премьером Владимиром Путиным, запечатленных во время церемонии присвоения Воронежу города воинской славы, и пообещали оспорить решение мэрии, находящейся под контролем «Единой России». Как сообщил один из лидеров воронежской организации КПРФ, депутат облдумы Андрей Роготнев, депутат коммунист назвал действия отцов города совершенно нелогичными, пообещав, что коммунисты вскоре проведут другую агитационную кампанию. Михаил Жеребятьев для «Радио Свобода», Воронеж.
В Москве 9:45. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Лос-Анджелесе в возрасте 50 лет умер знаменитый американский поп-певец Майкл Джексон. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки, как ожидается, выступят сегодня с осуждением насилия в Иране. Сегодня Международный день в поддержку жертв пыток. В российских городах правозащитники проводят акции протеста против насилия в тюрьмах и милиции. Суд в Подмосковье сегодня огласит меру наказания Борису Березовскому, заочно признанному виновным в хищении средств «Логоваза» и «АвтоВАЗа». Парламент мусульмано-хорватской федерации Боснии избрал новым премьер-министром Мустафу Муизиновича. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 20 копеек, евро 43 рубля 57 копеек. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Дело Анны Политковской возвращается в суд.
Комментарии экспертов.
В эти дни, 3 года назад, жители Южного Бутова вышли против ОМОНа.
В блогах «Свободы».
Что общего у Муаммара Каддафи и Александра Лукашенко?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Его продолжит рассказ о самых заметных новостях двух крупнейших российских городов – Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Московский проект «Электронная карта учащегося» оказался под угрозой закрытия из-за того, что в конце прошлого года финансирование проекта было приостановлено, хотя в городском бюджете средства на него запланированы в рамках городских целевых программ, и не проводились конкурсы на выполнение в этом году работ по сопровождению проекта. Предполагается, что электронная карта учащегося обеспечивала бы безналичные расчеты за питание учеников, управление и контроль за расходованием школьниками родительских средств, доступ к информационным ресурсам и еще целый ряд услуг. Петербург. В вузах Петербурга в этом году будет почти на 1000 больше бюджетных мест на технические специальности. Эксперты оценивают, что конкурс в технические вузы в этом году будет 1,5, самое большее 2 человека на место. Это в несколько раз меньше, чем на гуманитарные специальности. Кроме того, технические вузы, изучив результаты единых государственных экзаменов, вынуждены в этом году снизить порог проходного балла. Москва. Из-за финансового кризиса объемы пассажирских перевозок в Москве упали на 7%, и на 30% сократился в этом году бюджет транспортной отрасли города. Поэтому московский метрополитен и Мосгортранс могут объединиться в единую государственную корпорацию. Ежедневно оба предприятия сегодня перевозят более 15 миллионов человек. Как сообщил журналистам руководитель департамента транспорта и связи Москвы Василий Кичиджи, размещение на рынке только 10% акций объединенной компании даст не менее 5 миллиардов долларов инвестиций. На эти средства можно развивать транспортную отрасль.
Финансовые потоки, которые имеются сегодня в этих структур, они должны быть объединены. Я даже могу назвать это как бы система казначейства. Но вот в рамках этой корпорации. И только само усовершенствование этой системы, как мне видится, может дать очень большой такой эффект.
Петербург. Во Всеволожском районе под угрозой срыва оказались перевозки пассажиров и льготников. Для работы на маршрутах областной комитет по транспорту привлек новые компании, работающие только на коммерческой основе. А перевозчики, обязанные бесплатно брать льготников, теперь отказываются выходить в рейс. Чтобы исправить это положение, губернатор Ленинградской области распорядился передать полномочия по пассажирским перевозкам от региональных властей к муниципальным. Москва. Сегодня в Москве начинается 4-дневная акция по формированию культуры выгула домашних животных «Не наступи». Волонтеры снабдят собачников пакетами и объяснят им, как пользоваться специальными аппаратами, которые установят в 2 районах столицы. В ходе акции будут собирать подписи в поддержку программы распространения аналогичных аппаратов во всех дворах и парках Москвы и принятия закона о создании культуры выгула собак на территории города. Новости Москвы и Петербурга, 26 июня, Вера Володина.
Еще об одной московской теме. Уничтожение общественных детских досуговых центров в Москве продолжается, считает председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева, председатель общественного совета при Следственном комитете Анатолий Карпов и президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Они обратились к мэру Москвы Юрию Лужкову с требованием прекратить практику разгрома детских досуговых учреждений. Подробности в материале Тамары Леленковой.
За последние 2 года около 50 детских негосударственных учреждений в Москве прекратили свою работу из-за того, что их лишили помещений. Понятно, что некоммерческие детские центры, договоры об аренде с которыми заключались на основании социального заказа, оказались невыгодными арендаторами. Правда, некоторое время назад московские власти обещали разобраться в ситуации. Была создана даже рабочая группа из муниципальных чиновников. Никто из общественных деятелей, выступивших с инициативой проверок к работе этой группы, привлечен не был. Рассказывает президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.
По 53-му закону 2006 года все вот это дело передано в ведение муниципальных образований. То есть муниципалитеты теперь распоряжаются организацией досуговой деятельностью на местах. А следовательно, все помещения, предназначенные под досуговую и детскую деятельность, находятся в ведении муниципалитетов. Две схемы применяются. Либо в суд. И тогда чиновник выставляет требование освободить незаконно занимаемое помещение. А то, что оно незаконное, как раз зависит от этого самого чиновника. Или второй вариант. Просто без всякого решения суда, как это было с импульсом, приехали, выкинули все, увезли все, все опечатали. И извините, ребят, до свидания. Две вот таких схемы сегодня работают. Или суд, или вообще без суда.
Когда выселение детского центра происходит без решения суда, то имущество, как правило, достается захватчику. Но бывает и так, что выселенный детский центр остается еще и в долгу, как в случае с Центром творческого воспитания «Чародеи», рассказывает сотрудник центра Андрей Егоров.
Помимо того, что мы были выселены из здания, так Федеральный арбитражный суд Московского округа принял постановление, в соответствии с которым мы обязаны уплатить бюджет неосновательное обогащение. Стоимость этого неосновательного обогащения оценили в 7,5 миллионов рублей. Что такое это неосновательное обогащение, которое взыскали с нас? Это сбережная за счет департамента имущества города Москвы арендная плата, которую в соответствии со всеми распорядительными актами правительства Москвы оплачивать мы не должны были. Наша арендная плата заключалась в уплате эксплуатационных и коммунальных расходов. Есть данный нормативно-правовой акт.
Председатель общественного совета при Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации Анатолий Карпов считает, что исключительно судебным разбирательством проблема уничтожения детских негосударственных учреждений не может быть решена.
Я думаю, что вообще по каким-то действиям можно возбуждать уголовные дела, потому что даже если есть решение судов о выселении какой-то организации, нигде не было решения о конфискации имущества. А все выселения, вот сколько мы знаем этих фактов, все выселения детских центров и образовательных учреждений проходили практически с конфискацией имущества. Даже если есть решение судов о выселении центров таких, с которыми я в принципе не согласен, потому что суды определяют форму закона. Правильно ли поставлены точки запятые, все ли предложения согласовываются одно с другим. Но суды не определяют политики и моральной составляющей. Должны мы о наших детях заботиться или нет? И даже если есть решение о выселении какого-то центра, это не означает, что местные власти не могут вновь уже совершенно четким образом оформить арендные отношения, если они были неправильно оформлены до этого. Суд рассматривает только вопрос корректности оформления арендных отношений. Он не рассматривает вопрос целесообразности деятельности детских центров.
Это значит, что в скором времени большая часть московских детей и их родителей окажутся перед очень простым выбором – муниципальный кружок или улица. Первыми этот вопрос встанет перед жителями Центрального округа. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Утренний выпуск программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» первая леди страны ищет себе применение. Майкл Джексон скончался в Лос-Анджелесе. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Мишель Обама не намерена мириться с обычной ролью хозяйки главного дома страны, отводимой обычно супругом президента. Новая первая леди готова взять на себя государственные обязанности, рассказывает Алан Давыдов.
В первые месяцы жизни в Белом доме Мишель Обама то и дело жаловалась сотрудникам своего аппарата и ближайшим доверенным лицам, что ей не удается использовать в полную силу свой потенциал. Будучи разносторонним, блестяще образованным человеком, испытавшим в прошлом профессиональный взлет, она не хочет ограничиваться ролью хозяйки Белого дома. Она желает, чтобы западное крыло Белого дома, штаб президентской администрации, активнее привлекало ее к серьезной работе. Она говорит, что намерена не просто присутствовать на мероприятиях и сочувствовать обнимать жен участников Иракской войны, а добиваться осязаемых результатов, таких как продолжение обеспечения школьников бесплатными завтраками, включение программы профилактики заболеваний в проект реформы здравоохранения. Мишель Обама желает, чтобы ее идеи выглядели доходчиво и увлекательно, даже для детей. На прошлой неделе первая леди пригласила группу школьников младших классов Вашингтонской школы Банкрофт для того, чтобы снять первый урожай, выращенный в огороде, устроенном ею прямо у Белого дома. В марте эти же школьники помогали Мишель делать в огороде посадки. Главный посыл состоял в популяризации не только здорового питания экологически чистыми овощами, но и в демонстрации возможностей каждой американской семьи обеспечить себя продуктами в период экономического кризиса. Итак, настал день снятия урожая. Сейчас мы с вами пройдем этот процесс с начала до конца. Вы, ребята, помните, как в марте рыхлили почву? Это было нелегко, но сейчас самое увлекательное. Мы выдернем некоторые овощи, очистим их, сварим и съедим. Нам поможет повар по имени Сэм. Кэтрин Спиллер, исполнительный директор феминистского журнала «Miss Magazine», считает, что пребывание Мишель Обамы, как и Элеонор Рузвельт в Белом доме, благотворно скажется на укрепление статуса женщины в американском обществе. По-моему, Мишель Обама даст новый толчок спорам о вечных проблемах, связанных с тем, как женщине уравновешивать работу и заботу о семье. Она способна привлечь внимание к таким проблемам, как воспитание младенцев матерью и необходимость оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком. Думаю, что и сам президент Барак Обама готов на примере своей семьи продемонстрировать новую модель взаимоотношений и распределения обязанностей в семье. Следить за ее деятельностью дальше будет увлекательным занятием. Люди, знающие толк в вашингтонской политике, также напоминают, что популярная первая леди часто помогает поддерживать высокий рейтинг самого президента в моменты, когда его деятельность этому явно не способствует.
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг во второй половине дня в Лос-Анджелесе в своем доме скончался Майкл Джексон. Ему было 50. Предварительный диагноз – сердечная недостаточность. Прибывшие по звонку парамедики обнаружили бездыханное тело певца. Попытка вернуть его к жизни закончилась ничем. Пик феноменальной славы самопровозглашенного короля поп-музыки пришелся на 80-е годы с выходом его альбома «Триллер», ставшего самым популярным альбомом всех времен. Последние два десятилетия имя Майкла Джексона в основном всплывало в тексте скандалов, судов, сальных слухов и однозначно странного поведения. В четверг слова соболезнования прозвучали из уст неисчислимого количества поп-звезд. Под каким знаком останется в истории масс-культуры имя Майкла Джексона? Я попросил порассуждать об этом музыковеда Соломона Волкова.
Я своими глазами видел, как Майкл Джексон принимал специальный приз как главному певцу тысячелетия. И делал это на полном серьезе. И те, кто вручали ему, тоже, вероятно, делали это на полном серьезе. Это, конечно, не серьезно. Говорить о Майкле Джексоне как о певце тысячелетия не приходится, как о певце столетия тоже не приходится. Но он, конечно, ярко отразил американскую поп-сцену, может быть, 80-х годов и был на ней одной из самых заметных фигур. То, что останется от Майкла Джексона, как мне представляется, это даже не музыка, которую он исполнял, и не его голос, а вот хореография его. Он останется скорее как фигура, движущаяся с этими вот специфическими острыми движениями, приподнятыми плечами, полусогнутыми ногами. Он останется как некая такая вот гротескная кукла, которой уже подражали после этого несколько поколений, пришедших вслед за ним. И сегодня где-нибудь на улице вы можете увидеть молодого артиста или совсем даже мальчика, подражающего вот этим специфическим движениям Джексона, и вы сразу узнаете, это стиль Джексона, вот это то, что он привнес. Потому что сам по себе музыкальный материал, с которым он работал, был не слишком интересным. Гораздо более интересной в итоге оказалась фигура Джексона за его искусством, фигура в жизни, которая слилась с обликом Джексона-музыканта. И то, что в итоге нам остается от всего этого, это некий трагический, глубоко трагический имидж человека, который пережил свою славу, пережил свой успех и тщетно пытался как-то с этим совладать, как-то вернуться на сцену, боролся за это возвращение и в этой схватке проиграл.
Этим разговором с Соломоном Волковым мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Завершается и утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсеры Екатерина Высоцкая и Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут после выпуска новостей повтор авторской программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Судебную перспективу дела Анны Политковской после отмены оправдательного приговора всем обвиняемым обсуждаем с обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы приветствуем решение Киргизской Республики передать в парламент новое соглашение.
Голодовка началась 22 июня. Сейчас в ней участвует 50 человек.
Мы ждем документы, на основании которых Интерпол выдал ордер на арест.
Пока в сознание президент не пришел, но врачи констатируют, что пик ухудшения он уже пройден.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио